Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов и 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Здравствуйте, друзья. Сегодня вторник, 17 июня. Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И вот я уверен, сразу же у вас будет какая-то удача.
Ты думаешь?
Я вот уверен,
мы
да.
Мы как талисман.
Да, к деньгам.
Да, мы как талисман.
Денежное дерево.
Да. Денежное дерево. Все к деньгам.
Вот такое вот.
Так, что будем обсуждать в ближайшие 3 часа? Например, такая информация, что секс во сне начал беспокоить граждан России.
Так, сколько времени
хороший
прошло?
Начало.
Минутка,
хороший,
да?
Вот, вас беспокоит, извините за вопрос. Можете не отвечать. Можете не отвечать.
Можете не обсуждать.
Да. Вот. Бизнесмен проиграл 4,5 миллиона рублей в карты. Незнакомцу в Москве. Вот. Машину в Москве можно потерять за долгую неоплату штрафов. Ну и в парке Ходынское поле появился бесплатный кинотеатр под открытым небом. Приезжаешь, ложишься там такие пуфики на Ходынке, да.
Да.
Пуфики и смотришь.
Около авиапарка, да, где-нибудь?
Да.
А что смотришь-то?
Фильмы всякие, расписание смотри, все известно, будет все много интересного. Ну и самая популярная книга у воров в России, знаете, какая?
Воровка книг.
Нет, не у воров, которые воры, а которые воруют книги, да, которые в книжных магазинах орудуют.
Русский автор?
Русский.
А.С. Пушкин?
No!
Слушай, Толстой... Сейчас,
да
подожди,
ладно,
современное
что-то? Конституция Российской Федерации. Вот. Так что, друзья, вот такая статистика. Еще мы сегодня отметим Международный день кваса. Да, и также побываем на премьере оперы Доницетти «Анна Болейн».
Ну, а в 13... Но она не очень закончила, по-моему.
Да, там история печальная. Ну, и в 13.05 «Народный адвокат. Дела семейные». Обсудим с Русланом Яхудиным. Поехали. Вы знаете, какая странная и интересная история приключилась со мною?
Значит... Даже если мы не знаем, и даже если мы не хотим знать.
Мы предвкушаем.
Нет, ну ты, с тобой тоже такое происходит, Марина.
Это что?
Да, дело в том, что вчера был какой-то рекордный день по количеству вопросов у меня посторонних людей на улице.
Угу.
Ко мне подходили и спрашивали, как пройти туда-то, как пройти сюда-то, ну и так далее. И один мужчина, я уже практически заходил в метро, меня спрашивали, это такую-то улицу. Ну, я как бы помню, где она находится, я его отправляю. И я уже зашел в метро, и вдруг я понимаю, что я его не туда отправил.
Это классика.
Да, я так делаю часто. И я побежал его искать, но я его не нашел. Он куда-то уже ушел.
А как ты его не нашел, если ты сам сказал ему куда
идти? Ну, он каким-то другим путем пошел. Я не знаю, куда, вот как-то так случилось. Ну, короче...
Я после новостей подойду, и мне кажется, долгая история, как он шел, нашел, в другую сторону пошел, потом вернулся. Есть в этом же какой-то элемент артхауса, мне кажется, да?
Нет, думаю, сюрреализма.
Ну, давайте.
Или реализма просто. Но все, на этом история закончилась.
Хорошая история.
Интересная, да. Динамичная. Хорошо, что ты ее рассказал.
Спасибо.
Да, нам очень понравилось.
Просто я не понял, почему ко мне вчера 5 раз подходили и спрашивали дорогу.
Ты лид-магнит.
Ну, может,
какой?
Лид-магнит.
Лид-магнит?
Лид.
А что такое лид?
Ну, погуглим.
Хорошо, погуглю.
Может, ты выглядишь дружелюбно. Люди не боятся к тебе подойти.
Да, мне написано. Я
всё
указатель.
Знаю, да.
Да, я указатель. Хорошо, ладно. Кстати, господа, вы помогаете, если к вам подходят и спрашивают дорогу, я не знаю, там, спрашивают, как пройти к метро. Потому что однажды я даже проводил сам женщину. Она вот меня спросила, я не был по пути. Ну, как бы я говорю, пойдемте мне туда же. Она такая, ну, хорошо, пойдемте. Ну, и так далее. Ладно, давайте... Лид-магнит – это бесплатное предложение, которое компания предоставляет потенциальным клиентам в обмен на их контактные данные, обычные имейл и телефон. Ну, понятно, я бесплатное предложение. Мариночка любит, значит...
Магнитик, да, такой, да, с да, номерами да, телефона? Да, да.
Так, Андрей пишет, вот ты и попался, 3 часа ходил из-за тебя.
Да.
А проводить вас не просили, Дмитрий Александрович? Нет, не просили, вот, поэтому я не ходил. Однажды давным-давно сам провожал женщин до метро. Катан пишет, карманы проверили. Ну, у меня такие карманы, что я сам в них еле-еле руки засовываю, поэтому проверил, все в порядке.
Вчера я ходила на фитнес, и я хожу...
Боже,
ну, тоже, там. Слушайте, ну, раз мы рассказываем интересные истории, у меня есть тоже динамичная история, не такая динамичная, как у тебя. Я хожу на фитнес, и вот эти фитнес-клубы, они по всей Москве. Я могу ходить, не знаю, на Новокузнецкой.
В любой.
Ну, да, на любой станции метро. В любом городе, где захотела. И вчера решила пойти на Чеховской.
Мне показалось, сейчас парень скажет, вчера решил пойти в Рязани.
Да, и я там
в Рязани съездила.
Я там была первый раз. Я была приятно удивлена, потому что там очень было мало людей, много мужчин, что приятно. Но я там заблудилась. Это было ужасно.
Забрела в мужскую, раздевалку забрела?
Если бы нет.
Если бы, жалко.
Там, женщин там не было примерно вообще. Какого тренерского состава я там тоже не видела. У кого бы я могла спросить, как мне пройти в библиотеку. Ну, точнее, в зал, где проходила групповая тренировка. В общем, я вчера чувствовала себя Джоном Траволтой, потому что я ходила по этим залам. Там их несколько. Там, да, вот, Вера, реально так. Потому что ты заворачиваешь, там еще зал. Заворачиваешь, там еще один зал. И все в зеркалах. В какой-то момент я зашла в зал. Извините, там даже не мужчины, там мужики одни качаются. Я захожу. Хочу спросить, извините, как пройти в библиотеку, ну, точнее, в зал. Они на меня странно смотрят, а я вот встала посреди зала и не понимаю, куда мне идти. Мне сказали, что там есть выход. Я подхожу, а там зеркало. Я вижу свое удивленное лицо. Я хожу по кругу просто.
Мартышка, я очки
за зеркалье
попала. Да, я реально ходила там по кругу, несколько раз заходила. Туда. Выходила, они подумали, какая-то нормальная, видимо, пришла. В итоге я пошла на ресепшн. Это нужно было сделать сразу.
Ты хоть ресепшн нашла.
Да. Я смогла выйти. Говорю, извините, пожалуйста, я у вас тут первый раз, но не знаю, где у вас групповые тренировки проводятся. Они говорят, так вам нужно в другое крыло. Я говорю, нет. Проводите меня. То есть я ходила, орудовала в левом крыле, да?
Сама не
дойду. А мне нужно было пойти в правое крыло. Я захожу, а там, знаете, такая спокойствие, тишина, там тренировка, здоровая спина такая, ну, спокойная. И тут я такая врываюсь после вот всех вот этих своих алисов за зеркалье.
Мне кажется, ей уже не нужна была тренировка, ты находила все 10 тысяч этих
жаров. Да, да, норму дневную выполнила.
Да, по этому клубу.
Зал хороший.
Ну, славно. Так, у меня часто случаются парные вопросы в один день. 2 раза время спрашивают, 2 раза дорогу, и даже 2 раза парни знакомились со мною. Знакомиться подходили, пишут «Любовь».
А еще вы не замечали такую историю, например, по поводу совпадений? Например, вы с кем-то что-то обсуждаете, либо он вам, либо она там пишет какую-то фразу, и потом «это же вот в этом фильме», или «это же вот это вот», и потом вы это где-то встречаете совершенно случайно.
Бывает, конечно, вот да.
Почему-то постоянно такое происходит.
У этого есть даже название какое-то, что ты просто на какие-то детали не обращаешь внимания до того, как они у тебя где-то в другом месте не всплывают в твоей жизни.
Вот мне все говорят, знаете, что, Макс, с тобой постоянно что-то происходит, вечно какие-то истории, какие-то случаи и так далее.
Это кто тебе такое сказал?
Да все подряд говорят всю жизнь. Я говорю, да со всеми что-то да происходит. У всех в жизни происходят какие-то события, истории.
Нет, не у всех, Марин. Историй веселых, понимаешь?
Нет, некоторые не замечают. Вот ты заметил, ты классно, вкусно рассказал. Извини за слово «вкусно». Классно рассказал, да.
Я знаю, что
ты ненавидишь это слово «морюшка». Вот. А другие этого не запоминают и не умеют рассказывать. Поэтому мы подмечаем эти истории, понимаешь? Вот в чем дело. История Марина уже чистый артхаус. Еще включить какую-то нагнетающую музыку, и будет самое то. Лабиринт неизвестности назвать и в кадр.
Она хотела попасть на тренировку.
Нет, там нужна музыка из Бенни Хилл. Как вот, знаете, в одну комнату сбегает толпа.
И причем, вы знаете, я не то чтобы ходила и молчала. Я даже к обычным людям там приставала. Потому что мне несложно спросить, как пройти библиотеку. Ну, точнее, в зал. И все говорили, ну, по-моему, это здесь проходит, по-моему, это здесь. То есть люди не знали, я себя чувствовала просто каким-то... Понимаете, я хочу, но не могу туда попасть.
Очень смешно.
Да. Хорошо, что в зеркало не вошла. Я реально была к этому близка. Когда мне говорят, вы знаете, вот вам через этот зал нужно спуститься вниз. Я подхожу, а там зеркало. Ну, куда я должна была спуститься?
Ты ее носила с собой, мне кажется. Марина пишет, когда спрашивает, то боюсь. Пока однажды объясняла, как проехать, другой в это время украл сумку из машины со всеми документами. Да, это старая история. Ключами из карты сняли 100 тысяч за 40 минут, пока я поняла, что случилось. Это ужасная история. Такие бывают, да, ситуации. У меня, когда я в машине, я тут же закрываю все двери и окна, когда если кто-то подходит. Нет. Ну, в машине обычной, не в такси, а в своей. А то закрывай, чтобы кто-то, если спрашивает, с другой стороны никто не влез. Ну, сумка обычно впереди или сзади.
Так. Дева, у тебя есть какая-то тоже такая динамичная история?
Вчера, которая произошла. Вчера произошла одна история, пока я спал. Но она не то, что прям динамичная.
Она никак не связана с нашей первой новостью про сон?
Нет.
Хорошо, давай.
Я иду сегодня с утра, уже проснулся. Там душ принял, надо вывести пёселя моего погулять. Захожу на кухню и вижу упаковку корма собачьего, пустую, валяющуюся на полу. Я понимаю, что пока я спал, мой непутевый пес запрыгнул на стул, со стула на подоконник, оттуда свалил пачку корма, спрыгнул вниз и полностью ее съел.
Большая упаковка?
Нет, у него большая упаковка закончилась, я купил ему такую, типа, небольшую, на пару дней, да. И вот он все съел. Я один раз его успел покормить из этой упаковки, и он потом все доел.
У тебя был с ним серьезный разговор?
Ну да, я ему сказал, что он без завтрака остается.
А он что ответил?
Правильно. Он ответил.
Это же бульдожки.
Да, он обычно так разговаривает
со мной. Ладно, все, давайте перейдем к праздникам. Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость
пряна. Ну,
мне нравится завтрашний праздник.
Какой?
Международный день паники. Будем изображать в эфире панику. Так, день русского кваса сегодня. Мы поговорим о нем буквально через минут 40. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Ну, понятно, да, что да. О чем это? О пустынях и местах, где
Сахара растет каждый день.
Да, не хватает воды. Так, сегодня еще произошли следующие события в разные годы. Например, в 362 году римский император Юлиан издал эдикт, запретивший христианам преподавать в школах. Странный эдикт, конечно.
Ну, потом, да, ладно. Через 100 лет Римская империя рухнула, поэтому недолго этот эдикт.
К римлянам, конечно, много вопросов, да.
В 1880 году в Москве состоялся первый пушкинский праздник. Мне кажется, это мило.
В 1925 вот был подписан протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.
Ну, это так и не действует. И в годы Великой Отечественной войны, и сейчас все это продолжается.
В 1961 году Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.
И ему предоставили, как это мы помним по истории.
Через 6 лет после этого, в 1967, у меня сегодня все по оружию, в Китае проведено испытание первой водородной бомбы.
А вот в 1970-м Эдвин Тленд запатентовал камеру Polaroid. У кого был?
У меня есть современные аналоги.
Да, у меня
был. Ну, у меня не такой, из которого вылетала фотография, а просто полароид пленочный.
Не, у меня был как раз вылетала фотография. Я его купил, так радовался, но когда потом пришлось покупать опять эти фотографии, ну, эти пленки, ну, это разорится, это ужасно
дорого. И до сих пор, мне кажется, это дорого.
Да. А он вообще существует еще?
А мы сейчас узнаем.
Да, конечно, существует. В 1982 году, раз уж я по оружию, поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная кула».
Ну, все, с событиями у нас прошло.
Какой-то сегодня милитаристский день немножко.
Ну что, Марин, народный ты хочешь?
Да, я хотела народный календарь. Там сегодня Митрофан Навозник, как я могла пройти мимо этого праздника, поэтому сегодня без минутки культуролога на нашей волне. Православная церковь чествует в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках. Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана. А в 1300... Не, почему все не мы говорим тысяча?
Просто ну, в 325
году
да.
на Первом Вселенском соборе он дал отцу, точнее, попросил у святых отцов для Митрофана титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым патриархом константинопольским. Что еще? В народном прозвище Митрофана Навозника не было ничего оскорбительного, как вы могли подумать. Напротив, к навозу крестьяне и маг всегда относились с уважением, как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить, и люди говорили...
Без навоза, батюшки, не жди хлеба от земли матушки.
Или...
Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет 9 лет.
Отлынивать от такой работы, Максим, было чревато.
Обманешь поле один раз... А оно тебя 10.
Еще на Митрофана окликали ветер, просили его прислать благодатные теплые дожди, в то же время считалось.
Ветер подует с гнилого угла, то есть с севера.
Логично.
Жди несчастья.
В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. Гер, держись, давай еще раз.
День тем силен, что вытягивает лен.
Приговаривали в народе и добавляли.
Святой Митрофан рядит девок в сарафан.
Класс. Именины.
Зосима, Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, Софья.
Ура, поздравляю.
Ура.
Почему тут голые женщины?
Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Так, ну я посмотрела полароид.
Только рекламы ненужные.
Ну вот можно купить, например, винтажный полароид за 10 тысяч. Можно купить просто полароид. Ну, примерно фотоаппарат, который работает как полароид, тоже за такую же сумму.
Инстакс какой-нибудь.
Да. Можно купить лома за 25, а вот сколько стоит пленка для полароида, это я еще не посмотрела.
В свое время там 1000 рублей за 10 кадров было. Uh-huh. 100 рублей
но,
кадр.
Я даже удивлен, что еще существует эта система
1500.
При всех.
1500.
За 10.
2600 за 20.
Ну, тоже дорого.
150 рублей
тоже дорого,
за кадр.
Uh-huh. В ту пору это было необычно. Ты фотографируешь, и тут же бац себе и фотографию.
Классно, да это сейчас классно.
Ну, сейчас тоже, но
понятно,
как-то
что там
равно.
Другое качество и
безусловно.
Стиль определенный.
Но... Есть очень классная штука. Я покупал такую вещицу несколько лет назад в подарок. Такой небольшой прямоугольничек объемный, в который ты просто этот картридж с кадрами вставляешь. Он по блютузу подключается к твоему телефону, и ты можешь просто на нем эти фотографии распечатывать, которые ты снял на телефоне, отправляешь на него, и он их печатает.
Классно.
В такие
кто
же
печатает, не пойму.
Вот маленький прямоугольничек, принтер такой.
А, это такой маленький
кадров.
Принтер?
Да.
Очень
классная, прикольная штука.
Хорошо. Так, смотрите. Значит, бизнесмен проиграл 4,5 миллиона в карты незнакомцу в Москве. Он пришел на переговоры в ресторан. К нему подошел неизвестный мужчина и предложил сыграть в карты на деньги. Вот я сижу в ресторане, ко мне вдруг подходит мужчина. Вот кто-то бы согласился?
Сыграем в дурачка.
Конечно нет.
Давай, в людном месте. Предпринимателю стало интересно. Он согласился. Играли они скрытно, как под столом, что ли. Даже попросили официанта не мешать. В итоге предприниматель отдал 50 тысяч долларов и остался еще должен 500 тысяч рублей.
Но, может быть, этот обалдеть. Человек, который предложил ему сыграть в карты, что-то знал об этом бизнесмене? Например, что он азартен?
Мне больше всего нравится последнее предложение. Он подозревает, что попался мошенник.
Он такой, конечно, прозорливый.
Да, такой прям Нострадамус нашего времени. Вообще, господа, вы знаете, иногда мы попадаем в ситуации, которые прям, ну, смехотворные, артхаусные. Вот как про Марину историю вчерашнюю, когда она в зазеркалье среди мужиков ходила. Ну вот, просто история...
Звучит сейчас так себе, вот этот заголовок, конечно.
Анонс.
Это был всего лишь спортзал.
Да, да. Вот. Поэтому здесь вот эта вот, да, фраза последняя, она рассказывает, именно подчеркивает вот эту вот глупость всей вот этой вот истории, когда человек в ресторане среди других людей начинает играть, да еще такую сумму проиграть, 50 тысяч долларов, еще и 500 тысяч остаться должно. Мне, если честно, жаль этого
Макс,
бизнесмена.
Макс, я знаю, чем ты займешься в ближайшее время, потому что пассажирские поезда с сегодняшнего дня будут снова ходить между Пхеньяном и Москвой.
Я видел эту новость вчера. Боже мой, это надо срочно покупать билеты и ехать в Пхеньян.
Сколько стоят билеты?
Я не знаю.
А ценника почему-то сегодня уже отходит поезд. Я тоже ценник смотрел, я не нашел. Кстати, их не было с 2020 года, этих поездов, из-за пандемии. А поезд из вагонов...
вагонов в купе будет отправляться дважды в месяц, из Пхеньяна 3 и 17, а из Москвы 12 и 26 числа. Неделю там, да, ехать?
8 дней. Боже мой. 8,5, да.
Вы представляете, поехать вот так вот в Пхеньян, да?
Да.
Вот вы туда приезжаете, 9 дней вы провели в пути, вы туда приезжаете, и вы ничего не знаете. Вы не знаете, какие тут самые лучшие рестораны, вы не знаете, есть ли там вообще рестораны.
Да что там
не знаете, оно само собой есть, но ты не можешь зайти на какой-нибудь TripAdvisor и посмотреть, что из этого самое крутое.
Ты просто, может быть, не понимаешь, что такое Северная Корея, но как только ты пересекаешь границу Северной Кореи, тебе представляется человек, без которого ты ни шагу не сделаешь ни вправо, ни влево.
Да,
он
нет,
постоянно с тобой. И ты можешь, этот человек говорит по-русски, ты можешь его, это как твой личный экскурсовод-гид, но при этом он сотрудник спецслужб. Ты говоришь, я хочу в ресторан, но так вот сказать, чтобы я хочу, такого не будет. Тебе конкретно представят именно программу, которая разработана для русских туристов. Там, конечно, не будут тебя, знаешь, парами водить, как это, по тюремным коридорам. Нет, ты сможешь там что-то посмотреть, куда-то сходить и так далее. Но вот так вот открыто такого нету. Все за тебя продумано уже.
Ну что, сколько билет стоит?
Я пока не ношу.
Понятно, ладно.
Но это все равно, прикинь, какое приключение.
Да.
Пхеньян.
Доехать еще и там гулять.
Да, но это интересно. Ну и потом, вот если честно, 8 дней, 9 дней на поезде, я тоже.
Я бы прокатился по Транссибу. Знаете, что многие европейцы мечтают прокатиться по Транссибу. Просто это их жизненная цель. Вот есть такие люди, которые... очень любят путешествовать на поездах.
Знаешь, это как у меня была цель встретить Миллениум на Эйфелевой башне. Ты еще даже не родился тогда. Что
встретил.
И вообще. Как? Такое разочарование. Во-первых, я ничего не понял. Во-вторых, это было очень быстро. Во-вторых, это была такая толпа. Я подумал, боже мой, зачем я лезу на эту башню? А там еще пустили салют с нижних этажей. И вообще, и все в дыму, в тумане. И ты стоишь на ней, и, конечно, никакого уже шампанского, ничего не надо было.
Там, наверное, на этот пояс сажают организованные группы, пишет Виталий Фишин.
Ну и группы всего, тоже, да, безусловно.
Угу. Вот я, потому что я не могу найти...
Наверное, это...
Цену на билет не могу найти,
вот я
где
тоже
его
не
купить.
Нашел. Это, наверное, как продается пакетом, да, Марин? Пакетный тур?
Скорее всего, да.
Судя по новостям, все лучшие рестораны в Москве. Вы знаете, а мне Питер кажется одним из лучших в плане еды.
Ну, вот, Москва тоже
креативно,
неплохо.
Да, но в Москве как-то менее креативно и так далее.
В Москве как будто меньше души.
Да, вот в том-то и дело. Так,
я
еще
сейчас листаю
одна
новости, которые у нас сегодня предоставлены для обсуждения, и просто на каждой странице я вижу что-то очень неприличное.
Да где же?
Да вот везде, вот куда ни глянь, извини.
Ну вот,
я думаю, что сейчас мы лучше послушаем новости, говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим обсуждать приличные новости.
И
да,
у нас сейчас
Москва.
Приличные новости, да.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Да что ты так меня это объявляешь-то? Вот вам новость печальная. Сегодня, кстати, вторник, 17 июня. Уже половина
это печально.
Месяца прошло. А мы вот все никак не согреемся. Прохладненько на улице. В России предложили отменить январские и майские каникулы. И вместо них 6 рабочих недель по 3 дня.
А отпуск увеличат?
Нет, не увеличат.
6 рабочих недель по 3 дня подряд?
Нет, 3 дня выходных. Вот в эти дни, в новогодние, ты 4 дня работаешь, 3 дня отдыхаешь.
Наоборот. 3 дня работаешь, 4 отдыхаешь.
Наоборот.
6 рабочих недель по 3 дня. Ты 3 дня работаешь, 4 отдыхаешь. Рабочая неделя, это 3 дня.
Хорошо, я по-другому понял, ну ладно. А, может быть и так, но я не знаю, зачем это делать. Так люди могут куда-то съездить, в Пхеньян,
ты же сам говорил, что слишком много мы отдыхаем.
Нет, то, что я говорил, это совершенно ни о чем не говорит. Я могу говорить все, что угодно, но это не говорит о том, что это на самом деле так.
Хорошо, что это понимаешь.
Конечно, вот. Но три дня работать, потом... Но это, знаете, это как вот... Ты четыре дня, вот мы отдыхали, вот еле-еле собираешься. У тебя сбивается график. Я ложился спать в 3, в 4, в 5 утра.
А когда ты две недели новогодних праздников отдыхаешь, у тебя так не происходит?
Ну так, ты знаешь, отдохнул, вот так отдохнул.
Там полноценный, да, отдых.
10 дней, и все, и нормально, как отпуск, как и в мае. И вот эти вот, знаешь, рваные, прибежал на работу, а потом мы-то не будем так отдыхать, наверное. Мы-то будем работать.
Ну и что?
Да что ты заладила? Гражданам России запретят приобретать жилье за наличные. Генпрокуратура уже поддержала введение запрета. Это нужно, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью.
Ну, тут нужна пояснительная бригада. То есть, если у тебя есть наличные, ты не сможешь купить жилье или что? Или имеется в виду, что... Нет, что да, Максим. Ты разобрался в этом вопросе? Да.
За наличные ты не сможешь. Вот я прихожу к тебе и не могу тебе отдать там 10 миллионов рублей.
Чтобы сделка через банк проходила.
Практически все сделки, ну, нормальные, проходят через банк.
Ну, и это все хорошо оформлены.
Хорошо оформлены через договор в присутствии банковских работников с аккредитивом, который раскрывается после перехода права собственности, и тебе нужно деньги положить в ячейку до этого момента. Здесь, наверное, имеется в виду, что когда ты все делаешь без вот этой вот истории, да, без банка, да, а просто тебе отдают деньги, вы там что-то как-то подаете сами документы, и сейчас, потом, кстати, получается, все... что
да, вот эти...
квартиры... вам не достается.
Сделки, купли-продажи недвижимости, а жилой именно, через нотариуса очень удобно делается.
Да, это,
нотариус
это
все,
правда.
Начиная от проверки квартиры, проверки счетов.
Ну, это вообще не гарантирует того, что потом вашу сделку могут признать недействительной.
Нет, нет, у нотариуса точно так же.
Нет,
Максим,
не спорь со мной.
Ты как и в банк кладешь в ячейку, у него депозит застрахованный. Даже в случае, если что-то пойдет не так, у нотариуса по этому поводу есть страховка. Вот чего нету у банков, например.
А что пойдет не так, в смысле?
Ну, например, выяснится, что квартира два раза продана, а нотариус это просмотрел. И деньги твои
хороший улетели. Нотариус,
ну, тогда,
этого не
просмотрел. Ну, причем здесь нотариус? Просто сделка не пройдет, вот и все. Она не будет зарегистрирована. Для этого не нужно идти к нотариусу. К нотариусу идут, чтобы сделать титульное страхование сделки. Когда, например, сомневаются, это вторичное.
Да нет, нет, нет. Марин, сейчас у нотариуса, наоборот, стали делать целиком вот эти сделки с недвижимостью, а нотариус все ведет. Он как раньше риэлтор вел, только без поиска квартиры. Квартиру ты находишь сам, а все остальное ты нашел, приходишь к нотариусу, отдаешь ему, говоришь, вот квартира, проверяйте. И все, и нотариус начинает проверять, потом тебе сообщает, да, квартира хорошая, давайте свои документы, приглашает ту сторону, деньги выносите.
Но все равно это тебе не гарантирует того, что если ты покупаешь квартиру на вторичном рынке, что потом там не будет каких-то подводных камней и людей, которые там прописаны.
Это
и поэтому
правда.
Я возвращаюсь к титульному страхованию, про которое я начала говорить. Это делается для того, чтобы, например, если где-то какие-то люди фигурируют, которые не как-то не отображаются сейчас в документах, да, либо какие-то недееспособные, там еще что-то. Вот застраховать себя от того, чтобы сделку потом признали недействительной.
Окей, вот Антон тоже пишет, что нотариус нужен только для опеки или коммуналки. Да нет, это не только, а именно для того, чтобы не самому бегать
за
документами.
Я первый раз слышу про нотариуса, обычно все через банк проходит.
У нас в эфире в программе «Народный адвокат», друзья, в этот четверг мы поднимем еще раз эту тему, хотя мы уже ее много-много раз с нотариусом.
Нотариус может
50 раз уже обсуждали.
Оценить твою вообще, ну, не профпригодность, а дееспособность.
И это тоже,
да?
Дееспособность другого человека.
Да,
да,
потому что
тоже.
Справки, которые вы можете получить в ПНД, там и еще где-то для регистрации сделки, если у вас на самом деле есть какой-то диагноз или еще что-то потом признают, эти справки не... помогут вам.
Не, действительно. За наличные покупаю через ячейки, чтобы уйти от налогов при продаже, если квартира в собственности меньше 5 лет,
да?
Пишет Антон Соболев.
Да.
Но вот это как раз и хотят прекратить такой порядок, что оплачивать через налом за квартиру. Так, и смотрите, еще «Россия для грустных». Так вышла новость такая. Но плачут у нас редко, по крайней мере, мужчины. В ЦИОМ посчитал, что 27% мужчин плакали более 10 лет назад.
Ого.
Опрос, в котором приняло участие аж 1600 граждан России, показал, что 19% мужчин за последние десятилетия, ну, не нашелся у них повод для слез.
У женщин этот показатель выше. 18% плакали в течение последнего дня, 25% за неделю, а 21% за месяц.
Эксперты отмечают, что мужчины часто сдерживают эмоции, предпочитая справляться с напряжением другими способами. Интересно.
Да, психолог, значит, подчеркнул, что российская культура традиционно связывает проявление слез с женской слабостью, в то время как агрессивное поведение для мужчин считается нормальным.
Когда в России плачут? Во-первых, вероятно, заплачут при утрате близкого человека, в случае потери домашнего животного и от физической боли.
Ну, исследование также показало, что граждане России в целом плачут реже, чем, например, американцы.
Если в России за неделю слезы допустили 12% мужчин и 43% женщин, то в США эти показатели составили 26% и 52% соответственно.
Но интересно. Поверим, да, этому исследованию, в целом все-таки уважаемый институт.
1600 человек маловато выборка.
Ну, как, маловато,
мне кажется, для такого вопроса.
Я вообще не отношусь к тем людям, которые я при любом удобном случае могу нормальненько поплакать. Так вот, фильм, спектакль, какие-нибудь видосики, ролики.
А? Истероид.
Ну, типа того, да.
Стероид? Макс
Стероид. Стероид. А. Ну, типа истерическая, типа натуры. Вот. Я таким образом выплескиваю какую-то свою энергию ненужную, и мне становится легче.
Это ты еще в спортзал не ходил.
Ну, вот так вот постоянно, да, я не хожу, но я как-то вообще не вижу ничего плохого в том, что вот взять от фильма, от чего-то заплакать. Ну, понимаете, это еще с годами приходит.
Потому возрастное.
Возрастное, да. Если раньше я смотрел тот же самый какой-то фильм, который я сейчас пересматриваю, и тогда я сидел спокойно, сегодня я рыдаю. Даже это не трагедия, это комедийный. Ну вот, например, «Любовь и голуби» я смотрел буквально. Ну вот, я пересмотрел «Любовь и голуби».
В каком моменте ты рыдал?
Да везде, где Раиса Захаровна.
С самого начала?
Ну и с самого начала там есть тоже момент.
Макс
когда...
весь фильм сидел в слезах.
Нет, ну там есть такие места душещипательные.
День взятия Бастилии прошел зря.
Да, ты знаешь, вот смех от радости тоже существует, и он неплохой. Господа, когда вы плакали в последний раз?
Полсан Полсаныч вот говорит, что плачет все время, когда смотрит какой-нибудь сентиментальный фильм. Ну, поплакать над каким-нибудь сентиментальным фильмом, это дело святое, по-моему.
Конечно. С годами становишься сентиментальным, пишет Дмитрий
Александрович. Да, а вот одинаковый, говорит, рыдал от смеха. Со мной тоже это случается. Я иногда рыдаю прям вот конкретно так от смеха, когда вот дико смешно, что-нибудь в этом роде.
Фильма Хатикова мало?
Хатько, да и Хатько, и Хатько. Да, вы знаете, «Москва слезам не верит», концовка фильма вообще навзрыд. Вообще, как долго я тебя искала или ждала?
Ой, мне так нравится разбор этого фильма.
Да,
когда разбирают героя Баталова, как она долго его ждала, этого мужчину.
Да. Вот, и я над этим вообще, я прям не могу. Для меня концовка – это все на разрыв аорты. Рыдаю. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И вообще напишите, расскажите, позвоните. Плакать – это нормально? И вот если вы мужчина, вы сможете при жене заплакать? Там, или, я не знаю, при друге каком-нибудь. Неважно от чего, просто вот пустить слезу по какой-то причине.
Антон недавно плакал от того, что мизинцем об тумбочку ударил.
Ну, ой, это достойная причина.
Да,
это достойная
Антон,
причина.
Это ужасно.
Если аж до слез, то, может, проверить, и вы могли его сломать.
Не посинел? Если посинел, то сломали.
Я помню, я в футбол как-то играл, мне наступили на мизинец с шипованными бутсами. Он у меня посинел, покраснел, ужас. Я так к врачу и не сходил, мне кажется, он до сих пор восстанавливается.
У меня тоже перелом мизинца был.
Да, до сих пор периодически болит.
Все-таки мизинца отрастили, что вы ломаете их. Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Макс,
да.
Вы когда-то хотели телефон... У меня старый советский телефон, практически непользованный, который пальчиком набирать и 10 метров шнур. Я вам с удовольствием его отдам.
Возьмите. Я так говорил в эфире, что я хочу такой телефон.
Да, вот как-то про телефон говорили, а я бы сейчас хотел такой телефон, только что
Макс, длинный.
Хорошо, Валентин, давайте я запишу ваш номер.
И запишите мой телефон и позвоните, пожалуйста. Я здесь одна, но у меня ножки плохо ходят, поэтому если я буду не рядышком, я медленно хожу.
Хорошо, договорились. Как вы думаете, люди, почему вот плакать нормально для человека?
Не знаю, я как-то, как сказать, у меня настроения плохого не бывает.
О, это здорово.
Да, очень хорошо, да.
Мне, понимаете, у меня столько, мне все по жизни интересно. Вся жизнь в аспех, в разных ее, так сказать, проявлениях интересно. Скучно мне не бывает, поэтому я... Давно не плакала. По молодости много плакала, а сейчас мне уже за 90.
Ой. Как здорово. Какая
здоровья вам, да, здоровья, да. Валентин. Спасибо, что нас слушаете. Позвоню вам, позвоню.
Мне всегда очень приятно.
Хорошего дня. Да, спасибо. Договорились.
Спасибо. Всегда очень приятно. Удивляют люди, которые не теряют оптимизма, которые...
Которым все интересно.
Все интересно, да, которые, ну вот, они могут расстроиться, но не расстраиваются. Вот какое-то вот ровное у них такое состояние. Да, это сейчас большая редкость, потому что, к сожалению, сейчас очень много людей, которые обращаются к специалистам.
Пессимисты, негативисты.
Да нет, не пессимисты, просто, знаешь, зацикленные на себе, на своем «я», и считающие, что весь мир крутится вокруг их, них,
них,
них, них. И их травм, понимаете?
Них, лебедих.
И вот эти... Сейчас на немецком что-нибудь скажу. И как будто бы все вот эти травмы, которыми они обладают, окружающие, должны как-то понимать, идти им навстречу.
Ну, это стало таким трендом,
Марина. Это прям тренд, понимаете? Иногда это как-то вот...
Человеку надо внимание. Вот он и перетягивает на себя одеяло. Это совершенно состоянием у многих такое.
Об окружающих мы не думаем.
Ну, вообще, да. Алло.
Да, да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Ну, да, вот, честно говоря, я почему-то создается впечатление, не знаю, по-моему, Марина, вы рыбы, да, по гороскопу?
Есть такое.
Да, вот у меня просто, это я снова с душевной травмой, которую
девушка
бросила. Да, и, соответственно, вот она тоже рыба была, и дело
как
в том, что... У меня даже сейчас есть картинка, она проработанная, и человек с психологом, и она мне рисовала картинку, где она, значит, ну, кругляшочек такой, весь мир, и она за пределами этого мира. Вот, и мне казалось, что, в принципе, это как-то ненормально, ну, чтобы все крутилось вокруг тебя. Вот, и с учетом того, что она проработанный человек, она, ну, манипулятор очень хороший. Вот, а я не могу сказать, что я хороший психолог, ну, как бы, мне кажется, что у меня с головой все нормально.
Понятно, поэтому слушайте, я вас, да, а вы...
Вы знаете, в чем проблема?
Давай.
Вот когда, например, проработанные люди встречаются с непроработанными, и вот я согласна, да, с вашим слушателем, что... Я просто думала, что Максим вас отключил, поэтому без имени вас называю, что вот эти вот проработанные люди, правда, являются манипуляторами. Они так искусно управляют тобой, твоими эмоциями, и когда ты им говоришь, ну, какой-то фи выражаешь, они парируют...
Я проработанный, а ты нет.
Да, я проработанный, они парируют какими-то психологическими вот историями, терминами.
Эмоционально давить начинают.
Они как будто бы понимают, почему ты себя так ведешь. Ты ведешь себя, в принципе, нормально, как живой человек, но они оперируют именно какими-то психологическими факторами, что ты себя так ведешь, потому что у тебя там, не знаю... Твои предки во времена палеолита столкнулись с динозаврами, и перо, не перо, а копье.
У тебя предродовая травма.
Да, да, да. И вот это вот все начинается с какой-то кампании, какой-то душнилово начинается, понимаете? Как будто мы вот куда-то вот зарылись и не можем оттуда выйти. Как-то вот легче хочется быть. У меня все.
Мы тебя услышали. Я просто хотел гостю нашему сказать, вы знаете, уважаемый, я ему предложил бы сходить куда-нибудь на какое-то мероприятие, чтобы развеяться и поискать замену этой подруги. Просто мне его жалко уже в который раз. Правда, человек зациклился со своей непроработкой.
А на какое мероприятие? Пойдите,
а попадаются все проработанные, да?
Вот именно, да. Да в театр хотя бы, не знаю, куда угодно. Я вот в прошлый раз ходил в театр, когда... Вот, 13-го я был в театре, там столько одиноких женщин
ты
ходит.
Ты знаешь, что они одинокие.
Ну, они, по крайней мере, в театре
с мужчинами
они были,
редко ходят,
да, одни,
в театр.
Да. И вот эти вот глазки, стрельба глазками на какого-то мужичонку.
Максим, тут ты любишь придумать того, чего нет.
В театр ходят знакомиться?
Да почему нет?
Я помню в свое время, чтобы там такого не происходило, там поставили стулья, направленные лицом к сцене, чтобы люди не болтали, не знакомились, а спектакль
смотрели. Да ты что?
Да.
Не друг что такое было? Таня пишет, здравствуйте, плакала первый раз за год, когда резала лук для супа, а муж плачет почти каждый день, с тех пор, как родился сын, умиляется. Ну, видите, как это прекрасно. Фильм «Белый Бим», сплошные слезы, пишет Людмила. У многих этот фильм вызывает слезы, я поэтому его не переживаю. Пересматриваю никогда.
Стараюсь не плакать, чтобы не выглядеть малахольной, пишет там 267.
Вот, это самая большая проблема. Вот у меня...
Выглядите малахольной. Кому какая разница?
Вот, с другой стороны, это тоже верно, потому что, когда ты плачешь, ты негативную энергию выплескиваешь.
Да, а это полезно. Слезы — это очень хороший, правильный, безвредный инструмент для какого-то успокоения.
Сергей Чкров, мы поняли, что вы хорошо знакомы с творчеством группы. Кто это? Крем-сода. Крем-сода, да. Я плачу на техно. Так, ну давайте, вот звонит нам кто-то очень усердно и настойчиво. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я, откровенно говоря, не знаю, с какого боку к вам подойти, потому что история, которую я хочу вам рассказать, может быть воспринята по-разному. Вот. Ну вот, если хотите, слушайте.
Значит, ну давайте, коротенько.
Да вот коротенько как раз не получают.
Нет, но у нас времени нет.
Хорошо,
у нас прям
30 секунд. Я тогда буду говорить по существу, но вы отнеситесь адекватно. Дело в том, что то, о чем вы сейчас рассказали, вот про свои слезы, нужно обратиться к психиатру. Потому что это один из моментов их профессиональной деятельности. Ничего страшного в этом нет. Но они вам дадут определение, они с вами побеседуют мило, зададут вопросы и скажут, что почем.
Я не понял, зачем? Если я плачу над фильмом, я же не плачу, вот иду по улице, и вдруг ни с того ни с сего начал плакать.
Боже, какая
вот,
красивая.
Да. Вот если бы это было, это, тогда бы я понимаю,
это
что надо обращаться к психиатру.
Это ваше отношение, а вам профессионал ответит на вопрос конкретно.
А вы занимаетесь...
Вы
занимаетесь психологией. Какой, правда, вопрос я должен задать? Почему я плачу, когда смотрю душераздирающий фильм или сцену, там, не знаю, смерти собаки или
сказали,
еще что-нибудь?
Короче, значит,
мы поняли вас, поняли, да, понятно, Николай. Слезы — это катарсис.
Да.
Как мне вчера, я услышал фразу, героиню фильма спрашивают, а катарсис — это что? Она говорит, ну, это такой эмоциональный оргазм. Вот, и...
Да, кстати, неплохое определение.
Да. Ну, да. И вот слезы — это, получается, маленький оргазм, можно так сказать.
Вот. Ну, все дороги
Little
ведут.
Bit.
Да.
Родные за Бруновым.
Вот куда, как бы ни начинали, мы, вот с чего бы ни начинали нашу программу, вот все мы туда вот
да,
направляем.
Да, его каждый раз в конце. Да, Петр, родные сюда. Да, классный фильм, мне тоже нравится. И песня мне нравится. Плачу после прочтения Муму Тургенева, Николай, 31 год, Москва.
Просто, собачку жалко.
Да, просто не нужно вестись на всякий фуфломицин, пишет финист. Если чувствуешь, что человек тебя начинает грузить какой-то ерундой, то лучше прекратить с ним общение.
А
вы знаете, меня что раздражает? Вот когда
организм?
Вот эти вот проработанные люди начинают с собой вести разговор, как будто ты находишься на каком-то собеседовании
как
или еще что-то. Как будто вот нет, а почему ты себя вот так повел или повела? А что ты имел или имела в виду? А вот ты так еще будешь себя вести? А вот ты считаешь, что это нормально? Вот вы сталкивались с таким?
Конечно. У меня такие есть приятели и знакомые.
Думают, что это, вот они позанимались с психологом, да, отдали там кучу денег за то, чтобы им сказали, что вот у них есть какие-то проблемы, и теперь они тоже могут всем говорить, что у них есть какие-то проблемы, они квалифицированы в этом, они же ходили к психологу.
Да, они ходили к психологу, они же там все проработали, а ты еще не проработал, да, вот тебе тоже нужно с этим поработать.
Или, правда, приходишь и говоришь, вы знаете, я плачу над фильмом, да, на техно, да, и вообще, что со мной, доктор, скажите, пожалуйста, я псих.
Мне кажется, эти люди, знаешь, они в прошлом кто были?
Кто?
Чаще всего женщины. Это женщины, которые говорили своим мужьям, нам нужно поговорить.
Ну, это...
А потом, понимаешь, они как-то расправили крылья и стали себя вот
и
так
полетели.
Да.
Алло.
Алло.
Да.
Да. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что вот если человек плачет, да, вот на какой-то, как вы говорите, душераздирающие сцены. Это очень хорошо. И это, например, вот когда кому-то больно там и человек плачет, да, другой, то он ему сострадает. Это самое ценное человеческое качество, я считаю. А вот когда человек говорит, что вам надо к психиатру, то это уже человек как бы робот. У него он бездушный, ему никого не жалко, но он пускай подумает о том, что если ему будет плохо, кто-нибудь ему будет сострадать или нет. Вот хотя бы так пускай это его стимулирует к человечности, скажем так.
Мы вас поняли.
Мы вас поняли, но я боюсь, что такому человеку ваши слова не помогут, потому что он этого не поймет.
Сейчас я
Мы-то вас понимаем, да.
Хочу зачитать.
Главное, что мы поняли.
Бон Джови Джон пишет. Я все чаще замечаю, что вам звонят одни бабушки и психи. А пишут кто? Вот. А жена у меня плачет только если что-то касается денег. Мне ее так жалко становится, что у нее такой неглубокий внутренний мир, чтобы не было у нее в детстве времени, что не было у нее времени в детстве книжки почитать или книжечек не было. До слез прям жалко
Купите
ее.
Купите ей книги, не знаю, подарите ей подписку на электронную библиотеку. В чем проблема?
А вот Сергей пишет, после рождения третьего ребенка стал очень сентиментальным. Могу пустить слезу только так.
Конечно.
Это сам Бог велел. Да, это у меня папа говорил, что когда внуки пошли, он говорит, ну,
куда?
Пошли рождаться один за другим, да. Он говорит, вот тогда стал, сентиментальность пришла. Давеча читал дочке книжку Пантелеева, честное слово, не смог дочитать до конца, зарыдал. Я вот еще раз говорю, я не вижу ничего плохого в том, что мужчина
плачет. Слушайте, ну это определенная нервная система.
Конечно.
Ты рассказываешь о том, что ты плачешь от каких-то переживаний, связанных с искусством. Книги, кино,
да.
Какие-то картины. Что-то происходит такое...
Я могу заплакать от того, что мне расскажут какую-то историю ужасную, там, связанную с жизнью. Если человек ушел, который, в принципе, мне посторонний был.
Угу.
Вот после смерти некоторых, там, одного человека, мне полгода было как-то не по себе. Вот у меня триггеры какие-то возникали.
Но это травмирующее событие, опять же.
Конечно, потому что я был потрясен этим событием, и меня оно триггерило, мне было нехорошо от того, что когда я вспоминал.
А Кирилл пишет, в наше время людей, которые друг другу сострадают, все меньше. Если человек плачет или депрессия, когда он пойдет к психологу, то в 90% случаев он будет там в роли жертвы, и его опытный психолог будет разводить на деньги. Ну вот по поводу сострадания. Ну, сострадать, мне кажется, могут ваши близкие, ваши друзья, и то не все. Почему ты смеешься?
Я прочитал сообщение Дмитрия Александровича.
Не нужно. Хорошо, что ты прочитал про себя, Максим, а не вслух. Дмитрий Александрович, вы шалите, не надо шалить.
Вы знаете, я могу как и заплакать на пустом месте, так и засмеяться вот от таких шуточек.
Да, у нас даже есть отбивка со смехом.
Напомнишь?
Не надо. Плачу два раза в день. Первый раз, когда смотрю фильм, второй, когда подсчитываю убытки. Гарри из «Человек с бульвара Капуцинов». Это цитата была от Сергея Жукова. Да, Сергей, спасибо, мы помним этот фильм, мы помним эту фразу. Я хочу сказать спасибо всем, кто обсудил с нами эту тему. У нас сейчас новости, да, затем мы продолжим обсуждать другие темы и обязательно отправимся в столицу Кваса. Как оказалось, у нас есть такая столица в России, это Вятка.
Вятка.
Вятка, да. И знаете, благодаря кому она стала столицей?
Кому?
Вятскому квасу.
Нет, благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Он попробовал в
Вятске. Города такого нет только.
Да, ну, Киров, да. Вятский квас, он называется Вятский квас, он вот, ее стали считать, этот город, его этот город стали столицей считать. Новости.